Глава 32. «Надо бы нам сориентироваться получше, где мы находимся», — сказала Лиза, — «пока не стемнело». Тур поглядел на нее недоуменно. Он только что закончил сооружать вместе с доктором Двали некое подобие убежища под остатками бетонных опор, неподалеку от роющих землю деревьев. Он поймал неодобрительные взгляды, которые Лиза то и дело бросала в сторону доктора Двали, и сказал: «Да, конечно, надо бы». Он попросил Двали поискать в куче мусора, уже отсортированной деревьями, какие-нибудь консервы, пока они с Лизой сходят на разведку. Двали посмотрел на них подозрительно, ведь он был четвертым и сходу распознавал любую полуправду, но только кивнул и возражать не стал. Турк и Лиза обходили по периметру разрушенное здание, огибая завалы. Как только они отошли на достаточное расстояние, Турк спросил: «Ты действительно хотела сходить на разведку?» Лиза созналась, что ей просто хотелось побыть без доктора Двали хотя бы немного. «И вот бы посмотреть на эти деревья и все вокруг сверху».
«И как ты предлагаешь это сделать?»
Лиза еще утром приметила в южной части здания уцелевшую часть стены с ведущей на крышу пожарной лестницей. Турк попробовал лестницу на прочность и счел, что она вполне выдержит их обоих. Пожалуй, при соблюдении осторожности это и правда было неплохой мыслью — оглядеть местность с высоты, пока не стемнело. Они поднялись по лестнице и стали на сетчатой стальной площадке, глядя в свете угасающего дня на полок из разноцветных шаров и не веря своим глазам. Вид с крыши походил на то, что Лиза уже видела утром из окна барака, только к концу дня лес разросся во все стороны, особенно в западном направлении, подумала Лиза в смятении. Куда смотрит Айзек? Там из-под земли поднялось нечто воистину чудовищное. Сумрачный лес расстилался под ногами, и с высоты в нем нетрудно было разглядеть руины человеческих построек, вытянутые в линию развалины торгового центра, разрезали лес, словно опрокинувшийся поезд. Здание, в котором они ночевали, торчала над деревьями, как задранный нос корабля, выброшенного на берег. Дальше виднелись силуэты буровых вышек, нефтеперегонных колонн и резервуаров. На бывших нефтепромыслах что-то горело, вдоль горизонта тянулась неровная полоса черного дыма. Растения гипотетиков заполнили собой всю пустыню, отражая свет заходящего солнца и излучая свой собственный. Лиза про себя сравнила это с ювелирной витриной, сияющей драгоценностями. Сколько же вещества из пепла, воздуха и земли надо было пустить на эти деревья, чтобы они могли так вырасти? Наверное, на это пришлось бы употребить все строительные ресурсы центральной экватории. А тем временем, на западе, в закатных лучах, крыша задрожала от вдруг налетевшего ветра. «Держись!» — закричал Турк, но Лиза и сама уже вцепилась мертвой хваткой в стальную балку. На западе поднималось что-то огромное, похожее на арку. Лиза трижды путешествовала через арку гипотетиков. Дважды в юности, когда она приехала в порт Магеллан с отцом и матерью, а назад вернулась только с матерью, и один раз уже взрослой, сама. Та арка, внушающая трепет, была слишком огромна, чтобы ее можно было объять взглядом. Те, кто проплывали под ней, видели только ближайшую опору, поднимающуюся из моря и теряющуюся в небе. С наступлением темноты можно было видеть еще фрагмент света, который отражался в зеркале моря, заливая его серебристым сиянием. То, что сейчас представало их глазам, было много меньше. Арку, обрамлявшую закат, можно было увидеть всю целиком, но это только подчеркивало ее колоссальные размеры. Она поднималась в высоту миль на 20, если на все 50. Свод ее терялся за облаками. При этом она выглядела изящной, даже хрупкой. Как она только выдерживала свой собственный вес. Но главное, что означало само ее появление здесь? Для чего она предназначалась? Ветер все сильнее раскачивал лестницу. Растрепанные волосы турка падали ему на глаза, мешая смотреть. Лизе стало не по себе от выражения его лица. Ни разу еще с тех пор, как они познакомились, она не видела его таким растерянным, чтобы не сказать напуганным. «Пошли отсюда. Здесь слишком ветрено», — сказал он. Она кивнула, соглашаясь. То, на что они смотрели, было нечеловечески прекрасным и в то же время жутким. Что-то в нем было такое. Лиза спустилась по лестнице вслед за турком. Они присели отдохнуть на нижней ступеньке. Над головой нависали шары. Лизе подумалось, мы сейчас как мышки. Прячемся под большим грибом, укрылись от непогоды. Какое-то время они не разговаривали. Потом турк полез в карман своих грязных джинсов и достал компас. Тот самый, увесистый армейский компас в помятом ведном футляре, который был с ним в тот день, когда они впервые полетели в горы. Он открыл футляр и посмотрел на чуть колеблющуюся стрелку, словно хотел проверить направление. Потом взял руку Лизы и вложил в нее компас. «Ты что?» «Я не знаю, есть ли конец у этого чертова леса. Но если есть, тебе понадобится компас, чтобы из него выбраться».
«Почему мне? Я пойду за тобой. Возьми его обратно».
«Я хочу, чтобы он был у тебя».
«Но...»
«Бери, Лиза. За все время, что мы вместе, я не дал тебе ничего. Мне хочется хоть что-нибудь дать. Так будет лучше. Бери». С благодарностью и тревогой Лиза сжала в руке прохладный медный футляр.
«Я все думала про Двали».
Она понимала, что не стоило бы ей этого говорить. Но от изнеможения, мерцающих сумерек леса, хорошо еще не сумрачного леса, и неожиданного подарка турка, она была немного не в себе.
Вот он организовывает в пустыне свою коммуну. Сьюлин Муа говорила, что ровно это уже пытались сделать и до него, но прежде эти попытки удавалось вовремя предотвратить. Неужели он не знал об этом?
Скорее всего, знал.
И тем не менее... Он не так уж скрывал свои намерения. Посвятил в свой план множество людей, включая моего отца.
Вряд ли это от безрассудства.
Скорее он искал сообщников. Как он сказал, у него потом изменились планы. Сперва он собирался основать поселок на западном побережье, а после ухода из университета передумал.
«Лиза, он не идиот».
«Я и не говорю, что он идиот. Я говорю, что он врал. Он никогда не собирался на западное побережье, а только хотел запутать следы, пустить преследователей по ложному следу».
«Допустим», — ответил турк. «И что?»
«То, что он подставлял всякого, кто что-то знал о его планах. Их обязательно бы схватили, понимаешь?» Он знал, что за ним следит генетическая безопасность. Не мог не знать, что они доберутся до моего отца. Турк, он сидел со мной вот так же близко, как мы сейчас сидим, и рассказывал мне о том, какой мой отец честный и принципиальный, что он никогда не выдал бы его УГБ, чего они от него добивались, разве только под очень сильным нажимом. Двали мог бы предупредить отца сразу же, как узнал, что УГБ появилось в порт Магеллане. Или того раньше. Но это не входило в его планы. Отец не хотел помогать Двали принципиально из нравственных соображений и Двали подсунул его вместо себя, как красную тряпку.
Он же не знал, что твоего отца убьют.
Он должен был знать, что такое возможно. В любом случае, должен был понимать, что отца станут пытать. А что, пытка лучше убийства? Предпочтительнее. Четвертые себе никаких других вариантов смерти и не представляют.
Она сама не знала, что делать с этими мыслями, от которых полыхала ее голова.
Может, ей вообще больше не встречаться с Двали, высказать ему прямо в лицо все, что она поняла, или наоборот, прикинуться дурочкой, пока они отсюда не выберутся. А дальше? Есть ли вообще какая-то вменяемая мораль у четвертых?
Наверное, на это могли бы ответить Диана Дюпре или Сьюлин Муа, если только они еще живы.
«Прислушайся», — сказал вдруг Турк. «Слышишь?»
Лиза не слышала ничего, кроме постукивания и позвякивания шаров в кронах деревьев под порывами ветра. Они с Турком подошли к разгрузочной платформе и страшноватой живой изгороди глядящих роз. Звуков рытья и перебирания мусора больше не слышалось. У Лизы перехватило дыхание.
«Они перестали копать», — сказал Турк.
«Раскопки закончены, значит?»